Глава 30. Наконец начался счет полученным за наряды билетиком. Клубские старшины составили комитет. У дверей в судейскую комнату собралась напряженно ожидавшая толпа. В клубе на короткое время стало тихо и скучно. Музыка не играла, гости притихли. Передонову стало жутко. Но скоро в толпе начались разговоры, нетерпеливый ропот, шум. Кто-то уверял, что оба приза достанутся актерам. «Вот вы увидите», — слышался чей-то раздраженный, шипящий голос. Многие поверили. Толпа волновалась. Получившие мало билетиков уже были озлоблены этим. Получившие много волновались ожиданием возможной несправедливости. Вдруг тонко и нервно звякнул колокольчик. Вышли судьи. Верига, Авиновицкий, Кириллов и другие старшины. Смятение волною пробежало в зале, и вдруг все затихли. Авиновицкий зычным голосом произнес на весь зал. «Приз, альбом за лучший мужской костюм присужден по большинству полученных билетиков господину в костюме древнего германца». Авиновицкий высоко поднял альбом и сердито смотрел на столпившихся гостей. Рослый германец стал пробираться через толпу. На него глядели враждебно, даже не давали дороги. «Не толкайтесь, пожалуйста!» Плачущим голосом закричала унылая дама в синем костюме со стеклянную звездочку и бумажную луною на лбу. Ночь. «Приз дали, так уж и вообразил о себе, что дамы перед ним расстилаться должны!» Послышался из толпы злобно шипящий голос. «Колесами не пускаете!» Со сдержанную досадою ответил германец. Наконец он кое-как добрался до судей и взял альбом из Веригиных рук. Музыка заиграла тушь, но звуки музыки покрылись бесчинным шумом. Посыпались ругательные слова. Германца окружили, дергали его и кричали. «Снимите маску!» Германец молчал. Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило, но он, очевидно, стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то быстро сорвал с германца маску. В толпе завопили. «Актеры есть!» Предположения оправдались. Это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул. «Ну, актер, так что же из того? Ведь вы же сами давали билеты!» В ответ раздались озлобленные крики. «Подсыпать-то можно! Билеты вы ведь печатали!» «Столько и публики нет, сколько билетов роздано!» Он полсотни билетов в кармане принес. Бенгальский побагровел и закричал. «Это подло так говорить. Проверяйте кому угодно. По числу посетителей можно проверить». Меж тем Верига говорил ближайшим к нему. «Господа, успокойтесь. Никакого обмана нет. Ручаюсь за это. Число билетов проверено по входным». Кое-как старшины с помощью немногих благоразумных гостей утешили толпу. Да и всем стало любопытно, кому дадут веер. Верига объявил. «Господа, наибольшее число билетиков за дамский костюм получено дамою в костюме гейши, которой присужден приз веер. Гейша, пожалуйте сюда, веер ваш». «Господа, покорнейше прошу вас, будьте любезны, дорогу гейше!» Музыка вторично заиграла тушь. Испуганная гейша рада была бы убежать, но ее подтолкнули, пропустили, вывели вперед. Верига с любезной улыбкою вручил ей веер. Что-то пестрое и нарядное мелькнуло в отуманенных страхом и смущением Сашиных глазах. «Надо поблагодарить», — подумал он. Сказалась привычная вежливость благовоспитанного мальчика. Гейша присела, сказала что-то невнятное, хихикнула, подняла пальчики И опять в зале поднялся неистовый гвалт, послышались свистки, ругань. Все стремительно двинулись к гейше. Свирепый, ощетинившийся колос кричал: «Приседай, подлянка, приседай!» Гейша бросилась к дверям, но ее не пустили. В толпе, волновавшейся вокруг гейши, слышались злые крики: «Заставьте ее снять маску! Маску долой! Лови ее, держи! Срывайте с нее, отымите веер!» Колос кричал: «Знаете ли вы, кому приз? Актрисе Каштановой! Она чужого мужа отбила, а ей приз! Честным дамам не дают, а подлячки дали!» И она бросилась на гейшу, пронзительно визжала и сжимала сухие кулачки. За нею и другие, больше из ее кавалеров. Гейша отчаянно отбивалась. Началась дикая травля. Веер сломали, вырвали, бросили на пол, топтали. Толпа с гейшей в середине бешено металась по зале, сбивая с ног наблюдателей. Ни Рутиловы, ни старшины не могли пробиться к гейше. Гейша, юркая, сильная, визжала пронзительно, царапалась и кусалась. Маску она крепко придерживала то правую, то левую рукою. «Бить их всех надо!» — визжала какая-то озлобленная дамочка. Пьяная Грушина, прячась за другими, науськивала Володина и других своих знакомых. «Щиплите ее! Щиплите подлянку!» — кричала она. Мочигин, держась за нос, капала кровь, выскочил из толпы и жаловался. Прямо в нос кулаком двинуло. Какой-то свирепый молодой человек вцепился зубами в гейшин рукав и разорвал его до половины. Гейша вскрикнула: «Спасите!» И другие начали рвать ее наряд. Кое-где обнажилось тело. Дарья и Людмила отчаянно толкались, стараясь протиснуться к гейше, но напрасно. Володин с таким усердием дергал гейшу и визжал, и так кривлялся, что даже мешал другим, менее его пьяным и более озлобленным. Он же старался не со злости, а из веселости, воображая, что разыгрывается очень потешная забава. Он оторвал начисто рукав от гейшина платья и повязал себе им голову. «Пригодится!» — визгливо кричал он, гримасничал и хохотал. Выбравшись из толпы, где показалось ему тесно, он дурачился на просторе и с диким визгом плясал над обломками от веера. Некому было унять его. Передонов смотрел на него с ужасом и думал: «Пляшет, радуется чему-то. Так-то он и на моей могиле спляшет». Наконец гейша вырвалась. Обступившие ее мужчины не устояли против ее проворных кулаков да острых зубов. Гейша метнулась из зала. В коридоре Колос опять накинулась на японку и захватила ее за платье. Гейша вырвалась было, но уже ее опять окружили. Возобновилась травля. За уши дерут!» — закричал кто-то. Какая-то дамочка ухватила гейшу за ухо и трепала ее, испуская громкие торжествующие крики. Гейша завизжала и кое-как вырвалась, ударив кулаком злую дамочку. Наконец Бенгальский, который тем временем успел переодеться в обыкновенное платье, бросился через толпу к гейше. Он взял дрожащую японку к себе на руки, закрыл ее своим громадным телом и руками, насколько мог, и быстро понес, ловко раздвигая толпу локтями и ногами. В толпе кричали: «Негодяй! Подлец!» Бенгальского дергали, колотили в спину. Он кричал: «Я не позволю с женщины сорвать маску. Что хотите, делайте, не позволю». Так через весь коридор он пронес гейшу. Коридор оканчивался узкую дверью в столовую. Здесь Вериге удалось ненадолго задержать толпу. С решимостью военного он встал перед дверью, заслонил ее собою и сказал: «Господа, вы не пойдете дальше». Гудаевская, шурша остатками растрепанных колосьев, наскакивала на Веригу, показывала ему кулачки, визжала пронзительно: «Отойдите, пропустите!» Но внушительно холодное у генерала лицо и его решительные серые глаза воздерживали ее от действий. Она в бессильном бешенстве закричала на мужа. «Взял бы, да и дал бы ей оплеуху! Чего зевал, фалалей?» «Неудобно было зайти», — оправдывался индеец, бестолково махая руками. «Павлушка под локтем вертелся». «Павлушке бы в зубы, ей в ухо! Чего церемонился?» — кричала Гудаевская. Толпа напирала на Веригу. Слышалась площадная брань. Верига спокойно стоял пред дверью и уговаривал ближайших прекратить бесчинство. Кухонный мальчик приотворил дверь сзади Вериги и шепнул: «Уехались, ваше превосходительство». Верига отошел. Толпа ворвалась в столовую, потом в кухню. Искали гейшу, но уже не нашли. Бенгальский бегом пронес гейшу через столовую в кухню. Она спокойно лежала на его руках и молчала. Бенгальскому казалось, что он слышит сильный перебой гейшина сердца. На ее голых руках, крепко сжавшихся, он заметил несколько царапинок и около локтя синевато-желтое пятно от ушиба. Взволнованным голосом Бенгальский сказал толпившейся на кухне челяди: «Живее! Пальто, халат, простыню, что-нибудь! Надо барыню спасать!» Чье-то пальто наброшено на Сашины плечи. Кое-как закутал Бенгальский японку и по узкой, еле освещенной керосиновыми чадящими лампами лестницы, вынес ее на двор и через калитку в переулок. «Снимите маску. В маске хуже узнают. Теперь все равно темно», — довольно непоследовательно говорил он. «Я никому не скажу». Любопытно ему было. Он-то, наверное, знал, что это не Каштанова, но кто же это? Японка послушалась. Бенгальский увидел незнакомое смуглое лицо, на котором испуг преодолевался выражением радости от избегнутой опасности. Задорные, уже веселые глаза остановились на актеровом лице. «Как вас благодарить?» — сказала гейша звучным голосом. «Что бы со мной было, если бы вы меня не вытащили?» «Баба не трус. Интересный бабец», — подумал актер. «Но кто она?» «Видно, из приезжих». Здешних дам Бенгальский знал. Он тихо сказал Саше: «Надо вас поскорее домой доставить. Скажите мне ваш адрес, я возьму извозчика». Японкино лицо снова омрачилось испугом. «Никак нельзя, никак нельзя», — залепетала она. «Я одна дойду, вы меня оставьте». «Ну как вы там дойдете? По такой слякоти на ваших деревяшках. Надо извозчика», — уверенно возразил актер. «Нет, я добегу. Ради бога отпустите», — умоляла гейша. «Клянусь честью, никому не скажу», — уверял Бенгальский. «Я не могу вас отпустить. Вы простудитесь. Я взял вас на свою ответственность и не могу. И скорее скажите, они могут и здесь вас вздуть. Ведь вы же видели, это совсем дикие люди, они на все способны». Гейша задрожала. Быстрые слезы вдруг покатились из ее глаз. Всхлипывая, она сказала: «Ужасно, ужасно злые люди. Отвезите меня пока к Крутиловым, я у них переночую». Бенгальский крикнул извозчика. Сели и поехали. Актер всматривался в смуглое гейшино лицо. Оно казалось ему странным. Гейша отвертывалась. Смутная догадка мелькнула в нем. Вспомнились городские толки о Рутиловых, о Людмиле и об ее гимназисте. «Эге, да ты мальчишка», — сказал он потом, чтобы не слышал извозчик. «Ради бога!» — бледный от ужаса взмолился Саша. И его смуглые руки в умоляющем движении протянулись из-под кое-как надетого пальто к Бенгальскому. Бенгальский тихонько засмеялся и так же тихо сказал: «Да уж не скажу никому, не бойся. Мое дело тебя доставить на место, а больше я ничего не знаю. Однако ты отчаянный, а дома не узнают?» «Если вы не проболтаетесь, никто не узнает», — просительно нежным голосом сказал Саша. «На меня положись, во мне как в могиле», — ответил актер. «Сам был мальчишкою, штуки выкидывал». Уж скандал в клубе начал затихать, но вечер завершился новую бедою. Пока в коридоре травили гейшу, пламенная недотыкомка, прыгая по люстрам, смеялась и навязчиво подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее недотыкомку огненную, но не свободную, на эти тусклые грязные стены. И тогда насытись истреблением. Пожрав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. И не мог Передонов противиться ее настойчивому внушению. Он вошел в маленькую гостиную, что была рядом с танцевальным залом. Никого в ней не было. Передонов осмотрелся, зажег спичку, поднес ее к оконному занавесу снизу, у самого пола, и подождал, пока занавес загорелся. Огненная недотыкомка юркую змейкою поползла по занавесу, тихонько и радостно взвизгивая. Передонов вышел из гостиной и затворил за собой дверь. Никто не заметил поджога. Пожар увидели уже с улицы, когда вся горница была в огне. Пламя распространялось быстро. Люди спаслись, но дом сгорел. На другой день в городе только и говорили, что о вчерашнем скандале с гейшею да о пожаре. Бенгальский сдержал слово и никому не сказал, что гейшею был наряжен мальчик. А Саша еще ночью, переодевшись у Рутиловых и обратившись опять в простого босого мальчика, убежал домой, влез в окно и спокойно уснул. В городе, кишащем сплетнями, в городе, где все обо всех знали, ночное Сашино похождение так и осталось тайною. Надолго. Конечно, не навсегда.